Глава 22. С конца войны до смерти Сталина. В начале 20-х годов авторы сборника «Россия и евреи» предвидели: все эти светлые перспективы для евреев в СССР выглядят так при предположении, что большевики захотят защищать нас. Но захотят ли? Можем ли мы думать, что люди, предавшие в своей борьбе за власть все, начиная родиной и кончая коммунизмом, нам останутся верными, и тогда, когда это перестанет быть им выгодно? Но ни в 20-е, ни в 30-е годы благоприятные им советские евреи в большинстве своем не вняли этому трезвому остережению, да просто и не услышали его. А между тем, вливаясь в российскую революцию, могли и евреи ожидать, что когда-нибудь, по закону отката всех революций, хоть уже хвостом, ударит она и по ним. Послевоенные годы стали годами тяжелых разочарований, принесли весомое испытание советским евреям. За 8 последних сталинских лет произошли: атака на космополитов, потеря позиций в науке, искусстве, прессе, разгром еврейского антифашистского комитета с расстрелом главных членов и дело врачей. По конструкции тоталитарного режима первым орудием ослабления еврейского присутствия в управлении и не мог стать никто иной, как сам Сталин, только от него мог быть первый толчок. Но ни коварный характер Сталина, ни задубенелость советской пропаганды не разрешали ни издать звука, ни сделать шага вполне открыто. Мы видели, что в годы войны советская пропаганда никак не била тревогу в связи с уничтожением евреев в Германии и даже прикрывала происходящее там, опасаясь во время такой войны восприниматься собственным народом как власть проеврейская. Отношение советской власти к евреям могло меняться годами, а почти ни в чем не выходя на агитационную поверхность. Первые изменения и служебные перестановки начались, но еще малозаметно, от сближения Сталина с Гитлером в 1939. Не только еврей Литвинов был заменен Молотовым и началась чистка аппарата Наркомата иностранных дел, но и в дипломатические школы и в военные академии не стало доступа евреям. Однако еще прошло немало лет, пока стало внешне заметно исчезновение евреев из наркомендела и резкое падение их роли в наркомвнешторге. По секретности советских внутрипартийных движений привременно никто не был осведомлен, что уже с конца 1942 года в аппарате агитпропа наметились негласные усилия потеснить евреев из таких центров искусства, как Большой театр, Московская консерватория, Московская филармония, где по записке, поданной в ЦК летом 1942-го начальником агитпропа Александровым, все почти полностью находится в руках нерусских людей. А русские люди оказались в нацменьшинстве и таблицы к тому. Позже формировались попытки начать сверху национально-кадровое регулирование, означавшее на практике прежде всего потеснение евреев из управленческих структур. На протяжении лет, в зависимости от обстановки, Сталин то поддерживал, то осаживал такие усилия. Напряжение военного времени в отношении евреев сказывалось и в послевоенной реэвакуации. Сибири и в Средней Азии евреи были недружелюбно приняты тамошним окружением и после войны осели там почти только в столицах среднеазиатских республик, остальные потянулись назад, но возвращались уже не в старые свои местечки и городки, а в крупные города. Наибольший возвратный поток беженцев тек на Украину, но именно там встретил наиболее неприязненное отношение населения, особенно к возвратному начальству или владельцам завидных квартир. Тут добавилась еще и накаленность недавней гитлеровской пропаганды на оккупированных землях. Возглавивший Украину с конца 1943-го Хрущев, тогда первый секретарь Компартии и председатель Совнаркома Украины, не только ничего не говорил в публичных речах, молча обходил судьбу евреев за годы оккупации, но выдерживал секретную инструкцию по Украине – не принимать евреев на ответственные должности. По рассказу старой коммунистки-еврейки Ружа Годес, прожившей всю гитлеровскую оккупацию как полька хельминская, а с приходом желанных коммунистов, не принимаемой на работу как еврейка, Хрущев со свойственной ему частенько прямотой так прямо и объяснил: «Евреи в прошлом совершили немало грехов против украинского народа, народ ненавидит их за это. На нашей Украине нам не нужны евреи. Им было бы лучше не возвращаться сюда. Лучше бы они поехали в Биробиджан. Здесь Украина, и мы не заинтересованы в том, чтобы украинский народ толковал возвращение советской власти как возвращение евреев». В Киеве в начале сентября 1945-го еврей, майор НКВД, был жестоко избит двумя военными и застрелил их, после чего произошло массовое избиение евреев, пятеро было убито. В источниках можно видеть и другие подобные случаи. Как писал социалистический вестник, обострившееся за время войны еврейское национальное чувство остро реагировало на многочисленные проявления антисемитизма и на еще более распространенное равнодушие по отношению к антисемитизму. Вот этот мотив как характерен, почти не менее, чем сам антисемитизм, возмущает равнодушие к антисемитизму. Да, у измученных своими бедами людей и народов нередко падает порог сочувствия к бедам других. Тут и евреи не исключение, справедливо замечает современный автор. Надеюсь, что меня, еврейку, осознавшую свои корни и, естественно, нашедшую свое место в Израиле, не заподозрят в предвзятости, если я напомню, что в годы своих страшных бедствий еврейские деятели культуры не выступали в защиту депортируемых народов Крыма и Кавказа. После освобождения Крыма Красной Армией в 1943-м в Москве в кругах еврейской элиты заговорили о необходимости возрождения крымского проекта 20-х годов, то есть поселения евреев в Крыму. Советское правительство не пресекало таких устремлений в надежде, что американские евреи будут щедрее жертвовать доллары для нужд Красной Армии. Летом 1943-го, во время триумфальной поездки по Соединенным Штатам, Михоэлс и Фефер могли, опираясь на устное согласие Молотова, вести переговоры с американскими сионистами о финансовой поддержке еврейского переселения в Крым. Идею создания еврейской республики в Крыму поддерживал и властный тогда Лазовский, заммин иностранных дел. В еврейском антифашистском комитете ЕАК, был и другой проект – основать Еврейскую республику на месте высланной республики немцев Поволжья, где, как мы видели в прошлой главе, образовались еврейские поселения после ссылки немцев. Эстер Маркиш, вдова члена ЕАК Переца Маркиша, подтверждает, что Маркиш подавал письмо по поводу передачи евреям бывшей республики немцев Поволжья. В Политбюро к ЕАК наиболее благожелательно относились Молотов, Каганович и Ворошилов. И, по слухам, некоторые члены Политбюро склонялись к этой крымской идее. 15 февраля 1944-го за подписью Михоэлса, Фефера и Эпштейна был направлен Сталину меморандум о том. По версии Судоплатова, решение о высылке татар из Крыма, хотя и принятое Сталином еще раньше, поступило на исполнение к Берии 14 февраля, так что меморандум пришелся как раз. Это был высший момент еврейских надежд. Исследователь этого периода Костырченко пишет: «Руководители ЕАК впали в эйфорию. Им стало казаться, особенно после поездки Михоэлса и Фефера на Запад, что при известной напористости с их стороны вполне возможно, подобно элите американского еврейства, оказывать влияние на правительственные круги, участвуя в формировании государственного политического курса в интересах советских евреев». Но Сталин не дал согласия на крымский проект. Он не мог нравиться ему при стратегическом значении Крыма. Советские вожди, ожидавшие войны именно с Америкой, вероятно, полагали, что в случае такой войны сплошное еврейское население в Крыму могло бы отнестись к Соединенным Штатам симпатией. А рассказывают, что в начале 50-х годов некоторым из арестованных евреев следователи ГБ говорили: «Ведь вы против Америки не пойдете, значит, вы наши враги». Хрущев тоже думал так и даже через 10 лет заявил канадской коммунистической делегации, специально занятой еврейским вопросом в СССР: «Крым не должен стать центром еврейской колонизации, так как в случае войны он был бы превращен в плацдарм против Советского Союза». Эти ходатайства о крымской земле для евреев послужили вскоре доказательством замыслов государственной измены у членов ЕАК. В конце войны у властей оживилась снова идея переселения в Биробиджан и именно с Украины. За 1946-1947 отправилось туда несколько организованных эшелонов до 5-6 тысяч человек и еще сколько-то отдельными семьями. Но многие разочарованные вернулись назад. С 1948-го это переселенческое движение уже и заглохло. А затем, при общем повороте сталинской политики, начались аресты среди немногих биробиджанских еврейских деятелей, обвинения, искусственное насаждение еврейской культуры, навязывание ее нееврейскому населению и, разумеется, шпионаж и планы оторвать Биробиджан к Японии. На том история еврейских поселений в Биробиджане, по сути, и кончается. В конце 20-х годов планировали за первую пятилетку переселить туда 60 тысяч евреев. К 1959-му осталось 14 тысяч, меньше 9% от всего населения области. Зато на Украине обстановка заметно изменилась в пользу евреев. Власть, начав с бандеровцами жестокую борьбу, уже не так считалась с украинскими националистическими настроениями.